В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухуминский навали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Линия фронта нескольких войн. Кто и зачем стрелял в Адама Асмаева?»
Он сослался, между прочим, на одного известного мне в Украине журналиста. Он сказал, что ему порекомендовали меня из журналиста «Шустер Лайф».
Иллюзия границы. Грузии задают вопросы по поводу исчезновения Афгана Мухтарлы, причем уже из-за рубежа.
Не знаю, кого нужно спросить, Копперфильда или Водочкория. Как может быть, чтобы человек исчез из пункта А и оказался в пункте Б?
Присоединение все, цель ничто. Анатолий Бибилов больше не настаивает на том, чтобы референдум вхождения в Россию прошел в этом году.
Сегодня тогда спросить о войде в состав России. Тем более, вот сейчас отношения вышли на качественно новый уровень.
Это, а также новые протесты в Сухуми. ООН принимает резолюцию и идет на рекорд. Итоги недели в Абхазии и Южной Осетии. Ираклий Хиндва, директор Сухумского театра русской драмы, в рубрике «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях дипломаты США заморозили снятие санкций с Россией. Черногория запретила въезд 149 россиянам и украинцам. Путин попросил американский бизнес помочь наладить диалог с США. Администрация Дональда Трампа почти сразу после его инаугурации на пост президента США планировала снять санкции с России, но ей помешали двое высокопоставленных дипломатов. Это координатор Госдепартамента по санкционной политике Дэниел Фрид и Том Малиновский, заместитель госсекретаря по правам человека. Фрид рассказал, что коллеги в Госдепартаменте сообщили ему в начале года, что выступающая свои права администрация Трампа намерена в одностороннем порядке, без каких-либо уступок со стороны Кремля, отменить санкции, введенные в ответ на российскую агрессию в Украине. Санкции были введены президентским указом и поэтому могли быть легко аннулированы. Чтобы помешать этому, Фрид и Малиновский стали убеждать Конгресс изменить юридический статус ограничительных мер, придав ему силу закона. Соответствующий законопроект был внесен в Сенат, но на голосование поставлен не был, так как администрация передумала отменять санкции, посчитав такой шаг политически несвоевременным ввиду скандалов вокруг ее связи с Россией. Власти Черногории закрыли въезд на территорию страны для 149 граждан России и Украины, связанных с аннексией Крыма и военным конфликтом в Донбассе. В черный список, в частности, попали вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что в Кремле ничего не знают о якобы принятых в Черногории запретительных мерах. Накануне СМИ сообщили о запрете на въезд в Россию для значительной части черногорской политической элиты, включая премьер-министра Душка Марковича и спикера парламента Ивана Браевича. Перед этим стало известно о выдворении из России представителя Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича. Отношения между Москвой и Подгорицей ухудшились после присоединения Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза и на фоне интеграции страны в НАТО, которая завершается в начале июня. Москва не установила контакт с новым черногорским правительством, сформированным после выборов 2016 года, которые сопровождали заявления властей о предотвращенной попытке государственного переворота с участием пророссийских политиков.
Эхо Кавказа. Новости.
Отношения России и США находятся на низшей точке со времен Холодной войны. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин, выступая на встрече бизнесменов двух стран в рамках Петербургского экономического форума. По словам Путина, Москва и Вашингтон поддерживают отношения на международных площадках, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен. При этом он заверил, что Россия продолжит диалог с президентом США Дональдом Трампом и попросил американский бизнес помочь с этим. Ранее в интервью французской газете «Фигаро» российский лидер сказал, что президенту США Дональду Трампу очень сложно продвигать новые идеи из-за сильного давления бюрократии. Однако Путин испытывает сдержанный оптимизм по поводу возможности договориться с администрацией Трампа. Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Мировые лидеры и бизнесмены раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о выходе Америки из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Бывший президент США Барак Обама назвал шаг новой администрации Белого дома отрицанием будущего. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что выходит из всех советов при президенте США. В Китае обещали выполнить соглашение, несмотря на выход из него США. Политики из Германии, Франции и Италии выступили совместным заявлением. Они сказали, что Парижское соглашение пересмотреть нельзя. Канцлер Германии Ангела Меркель лично позвонила Трампу, чтобы высказать свое сожаление. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение ошибкой как для США, так и для всей планеты.
Парижское соглашение нельзя отменить. Его будет выполнять не только Франция, но и другие нации. Я собираюсь обсудить с нашими партнерами новые шаги по борьбе с глобальным потеплением. Я знаю, что я могу на них положиться. Мы победим, ведь на нас лежит общая ответственность. Сделаем нашу планету снова великой.
Решение Трампа о выходе из Парижского соглашения поддержали многие республиканцы. У французских властей нет свидетельств о причастности российских хакеров к кибератакам на предвыборный штаб президента Франции Эммануэля Макрона во время его недавней избирательной кампании. Об этом в интервью Associated Press заявил глава Национального агентства безопасности информационных систем Франции Гийом Пупар. По словам Пупара, атака была настолько простой, что совершить ее мог кто угодно и откуда угодно. Пупар подтвердил, что его ведомство также не обнаружило следов другой хакерской группировки, которая подозревается во взломах во время президентской кампании в США. В ночь на 6 мая, накануне второго тура президентских выборов во Франции, WikiLeaks опубликовала массив документов предвыборного штаба Макрона. В штабе заявили, что стали жертвами скоординированной хакерской атаки.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Полиция Украины допрашивает человека, который, представившись журналистом французской газеты «Ле Монд», вчера пытался застрелить добровольцев антитеррористической операции в Украине Адама Асмаева и его супругу Амину Акуеву. Начавшего стрелять, киллера тяжело ранила Амина, открыв ответный огонь из наградного пистолета. И нападавший, и Асмаев в настоящее время продолжает находиться в реанимации под усиленной охраной. О том, что известно к текущему моменту, расскажет моя коллега Амина Умарова.
1 июня около 5 часов вечера Адам и Амина направились на заранее назначенную по телефону встречу с якобы французским журналистом Алексом Вернером из «Ле Монд». Амина Акуева рассказала украинскому телеканалу «Эспрессо», что он вел переговоры через знакомого украинского журналиста.
Он сослался, между прочим, на одного известного мне в Украине журналиста. Он сказал, что ему порекомендовали меня из журналиста «Шустер Лайф». Поскольку единственный, с кем я общалась, Шустер Лайф, с кем был контакт, это Алексей Стукалу. Вот, раньше он как-то был гостевым редактором, у меня сохранился его номер и контакт на Фейсбуке. И я написала ему смс, попросила подтвердить, действительно ли этот человек из французской газеты. И он подтвердил.
Амина Акуева сопровождает мужа практически всегда и присутствует во время интервью. В этот раз она тоже поехала навстречу. Она рассказывает, что «Алекс Вернер» в кавычках попросил их обоих сесть на заднее сиденье автомобиля, чтобы сделать их совместную фотографию. Потом достал коробку, сказав, что это подарок от редакции, и он им понравится. Супруги заметили, что в коробке лежит пистолет «Глок». Но, вытянув оружие из коробки, киллер неожиданно стал стрелять в Адама. Супруга Асмаева остановила киллера ответным огнем. Воспользовавшись наградным пистолетом Макарова от министра внутренних дел Украины Алексея Авакова за участие в боевых действиях в составе батальона милиции «Киев-2» на юго-востоке Украины. Адам Асмаев тоже был награжден таким же пистолетом. Асмаева прооперировали, и он находится в реанимации под усиленной охраной. По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое. Одна пуля застряла в позвоночнике. У него перелом ключицы, разворочена легкая и печень. Часть легких удалена. Нападавшего, раненого Аминой, также прооперировали. 17-ю горбольницу, куда доставлены пострадавшие, охраняют автоматчики. Как основную причину покушения украинские правоохранители рассматривают проукраинскую позицию супругов. По факту покушения на убийство начато уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Тем временем журналисты пытаются выяснить личность киллера. Журналисты Громадского ТВ связались с редакцией «Le Monde», и там категорически отвергли наличие журналиста с именем Алекс Вернер в качестве сотрудника или фрилансера. Агентство РБК «Украина», в свою очередь, обнародовало украинский загранпаспорт, найденный на месте преступления. Документ выдан на имя 58-летнего уроженца Одессы Александра Венусовича Дакара. Известно, что его владелец недавно прибыл из Российской Федерации, пересек российско-украинскую границу через КПП «Брянск». Депутат и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал по поводу так называемого «Вернера Дакара» в Фейсбуке.
Паспорт гражданина Украины этот человек получил 10 февраля 2016 года. Заграничный паспорт 16 февраля 2016 года. Справку об идентификационном коде 11 февраля 2016 года. Совпадение? Не думаю. Данный гражданин Украины, скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович, а совершенно другое лицо. И он регулярно ездил в Россию для получения инструкции из центра.
Геращенко заявил сразу после покушения, что пропагандистские СМИ России и их пособники в Украине начнут раскручивать тему чеченского следа. Но сам он уверен, что это хорошо спланированное заказное убийство российскими спецслужбами. В ряде украинских СМИ появилась информация, что нападавший является киллером главы Чечни Рамзана Кадырова. По информации журналистов, человек, который втерся в доверие супругов, это некий Артур Денисултанов Курмакаев, и он имеет отношение к убийству политического оппонента Рамзана Кадырова Умара Исраилова в 2009 году в Вене. Исраилов в начале 2000-х недолго проработал охранником у Рамзана Кадырова, однако в 2004 году уехал в Австрию и попросил политического убежища. Там он засвидетельствовал, что Кадыров и его люди пытают и казнят без суда своих политических противников. В 2008 году Артур Денисултанов Курмакаев приехал к Исраилову и стал требовать, чтобы тот отказался от показаний против Кадырова и забрал жалобу из ЕСПЧ. В противном случае он обещал, что его ждет смерть. 11 июня 2008 года Денисултанова Курмакаева арестовали за угрозу Исраилову. В ходе допросов Денисултанов Курмакаев сообщил, что является официальным представителем Рамзана Кадырова, который заказал Исраилова, и попросил политического убежища. Также он утверждал, что у Кадырова есть список из 300 чеченцев в Европе, которых надо уничтожить. Но ему не удалось доказать угрозы и обосновать свою просьбу. Но австрийские власти ему не поверили и депортировали назад в Россию без права въезда в Евросоюз. «Нью-Йорк Таймс», которая проводила собственное расследование смерти Исраилова со ссылкой на официальные показания Курмакаева, писала, что летом 2008 года он незаконно проник в Европу по заданию высокопоставленного чиновника из окружения Кадырова для того, чтобы заставить Умара Исраилова отозвать свою жалобу из Страсбурга. После отказа последнего Курмакаев расстрелял Исраилова среди бела дня. Сравнение фотографии с паспорта гражданина Украины Александра Дакара, который нашли у стрелявшего Асмаева, фотографии из австрийских СМИ не оставляют сомнений в том, что стрелок Кадырова – тот самый раненый Александр Дакар, покушавшийся на Амину и Адама. В России этот человек является известным преступником, однако при этом ему все время удавалось избегать тюрьмы. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Имиджу Грузии нанесен серьезный ущерб. Неспособность или нежелание властей обеспечить безопасность азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы может обернуться серьезными имиджевыми потерями Грузии на международной арене. Журналисты, правозащитники и часть политического истеблишмента требуют адекватной реакции со стороны официального Тбилиси на похищение Мухтарлы. К процессу присоединяются международные структуры. Владимир Унанянц с подробностями.
Похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси объединило неправительственный сектор, журналистов и часть политического истеблишмента Грузии. Сегодня прошли сразу две акции протеста перед парламентскими комплексами в Кутаиси и Тбилиси. Супруга Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева зачитала обращение к властям Грузии.
Мы знаем, что грузинская сторона лжет, так как его задержали люди, одетые в форму криминальной полиции. Кроме того, примечательно, что его вынудили пересечь границу через пропускной пункт Балакан, а не через так называемую зеленую зону. Мы изучили этот конкретный географический ареал. У Балаканского пропускного пункта протекает река. Следовательно, если он тайно пересекал границу, его одежда должна была быть в грязи, но его одежда была чиста. Также следует отметить, что его перевели через границу вечером. Я знаю, что грузинская сторона лжет. Мы требуем записи с камер наблюдения.
Протестующие также требуют встречи с председателем парламента Ираклием Кубахидзе. Также они настаивают, чтобы законодательный орган взял этот вопрос под свой контроль. Впрочем, по словам журналиста Тамаза Купраишвили, они сомневаются в том, что власти заинтересованы в расследовании.
Два дня мы абсолютно безрезультатно требуем от государственных ведомств адекватных ответов. Сказали, что мы должны ждать результатов расследования азербайджанской стороны. Не знаю, почему правительство Грузии должно ждать результатов расследования азербайджанской стороны. Все очень хорошо знают, насколько адекватно они проводят расследование.
Сомневается в подключении парламента к расследованию представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Не припомню конкретных случаев, когда парламент применял надзорную функцию по громким делам и выполнял эту функцию так, что за ней следовали реальные результаты. Несмотря на это, мы обязаны каждый день напоминать правительству, что они должны выполнить возложенные на них обязанности и предоставлять обществу полную и исчерпывающую информацию, а не ту, что распространяет официальный Баку.
Официальный Баку, к слову, заявляет, что Афган Мухтарлы не подвергался физическому воздействию. В частности, глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов заявил, что при врачебном осмотре на теле журналиста не было обнаружено никаких следов насилия. Депутат Тбилисского городского собрания Алико Элисашвили называет действия официального Тбилиси неадекватными.
Правительство либо проявит адекватность, либо докажет, что летает в космосе, что не понимает, что происходит в этой стране, не понимает, что и как воспринимают граждане. Они должны выстроиться и уйти со своих должностей. Это однозначно. И чем дольше они не будут этого понимать, созывать постыдные пресс-конференции, как это сделал вчера Гебришвили, проведя нам обзор азербайджанской прессы, тем хуже для них.
Парламентская оппозиция со своей стороны требует вызвать законодательный орган главу МВД для того, чтобы он объяснил, как могло произойти то, что человек был вывезен в другую страну. Представитель Европейской Грузии Утар Кахидзе призвал депутатов из грузинской мечты не содействовать силовым структурам.
Это действие направлено против государственных интересов Грузии, и все лица, косвенно или прямо участвующие в этом деянии, должны предстать перед правосудием. Европейская Грузия призывает парламентское большинство осознать тяжесть содеянного, и пусть они не становятся заложниками силовиков. Если в этом участвовали представители правоохранительных органов Грузии, недопустимо оставлять их на этих должностях.
Встречного желания встретиться с парламентариями глава МВД пока не проявил, но отказаться принять иностранных дипломатов, настоявших на разговоре, не смог. Правда, объяснить ситуацию доверил своим заместителям. Для журналистов встречу закрыли. Пришлось довольствоваться комментарием начальника департамента пограничной полиции Давида Николаишвили.
Хочу сказать, что вызванный в обществе ажиотаж по меньшей мере утрирован. Пока очень рано делать такие безапелляционные заявления о том, что в Грузии какая-то официальная группа похитила гражданина. Это приведет лишь к ослаблению государственных институтов. Хочу с полной ответственностью заявить, что государственная граница Грузии защищена максимально в соответствии с западными стандартами. Эти стандарты подразумевают полицейское патрулирование, однако это не означает то, что теоретически не существует рисков незаконного пересечения границы. В любой развитой стране существует вероятность того, что человек может пересечь так называемую «зеленую зону».
Между тем, призыв к спокойствию со стороны правоохранителей не понравился президенту. Глава государства назвал похищение азербайджанского журналиста очень сильным ударом по имиджу страны. Георгий Маргулашвили заявил, все чиновники высокого ранга должны перейти в режим кризисного менеджмента, чтобы восстановить репутацию Грузии.
Несколько дней назад человек исчез в Тбилиси и появился в Баку, как будто нам показывают детский фокус всему обществу. А мы сидим и думаем, как так происходит, что человек исчезает в пункте А и появляется в пункте Б. Прямо как фокус для ребенка. Не знаю, кого нужно спросить, Копперфильда или Водочкория. Как может быть, чтобы человек исчез из пункта А и оказался в пункте Б? Оказывается, мы должны спокойно подождать, как будет развиваться процесс. Таким образом наносится урон имиджу государства.
Еще одним ударом по имиджу государства, как маяка демократии на Южном Кавказе, стало заявление комиссара Совета Европы по правам человека. Нильс Мужникс выразил серьезную обеспокоенность в связи с делом Афгана Мухтарлы. По его словам, существуют очень серьезные обвинения, которые требуют пристального внимания и быстрого реагирования со стороны властей Грузии. Тбилиси, уверен комиссар, должен провести эффективное, быстрое и независимое расследование и по его результатам принять необходимые меры. Пристального внимания к этому делу требуют и международные правозащитные организации. Репортеры «Без границ» и Human Rights Watch дали понять, вне зависимости от того, был ли Мухтарлы похищен иностранными спецслужбами или при участии сил безопасности Грузии, это тяжкое преступление и обязательно повлечет негативные последствия для страны. Так что те достижения и высокие оценки влиятельных международных организаций, о которых долго говорил премьер-министр Квирикашвили на прошедшей недавно весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО, судя по всему, будут пересмотрены. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
С обзором прессы из Хинвали Зарина Санакоева.
Официальный информационный портал Республики Южная Осетия публикует комментарий кандидата филологических наук Юрия Дзицойта. Темой обсуждения стала ситуация вокруг спора о баланском наследии среди кавказских народов. Эти бои без правил, как их называет автор статьи, проходят параллельно с аналогичными околонаучными процессами, затрагивающими авторство другого наследия предков осетин – Нартиады. Юрий Дзицойт обращает внимание на то, что в нартовском эпосе сосредоточены мировоззренческие мотивы древних осетин, их представление о мироздании, о социуме и многое другое. То есть фактически нартовский эпос включает в себя своего рода идеологические установки государственности Алании, без которых аланы-осетины не смогли бы сохранить свою самобытность, свое национальное лицо. Кроме того, Юрий Дзицойт выражает уверенность в ненаучности подхода, отрицающего осетинское авторство Нартиады. Совершенно ясно, что в части, наиболее показательной в этом смысле, ономастики нет ничего кавказского, включая сам термин «нарт». Антропонимы, топонимы, гидронимы и так далее в большинстве случаев этимологизируются на иранской почве. Если бы термин «нарт» был кавказского происхождения, он не звучал бы одинаково в разных кавказских языках. Однако сейчас везде звучит слово «нарт», потому что он заимствован от ираноязычных предков осетин, цитирует агентство Юрия Дзицойта. Информационное агентство РЕС пишет о завершении очередного этапа разминирования территории Южной Осетии, на которых в прошедшие годы велись военные действия. Саперы Российского центра МЧС по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и руководство МЧС Южной Осетии подписали акт о приеме передачи территории села Сарабукс-Хинвальского района республики. Начальник отдела гражданской защиты МЧС Южной Осетии Борис Кулумбеков рассказал, что в селе Сарабук очищено 7,5 гектара и уничтожено 13 противопехотных мин. Глава МЧС Южной Осетии Алан Татаев сообщил, что на следующей неделе начнутся работы по разминированию окрестностей высоты «Паук». Программа разминирования территории Южной Осетии рассчитана на 3 года. В очистке территории задействовано 30 саперов и 5 единиц техники. В 2016 году саперы Российского центра МЧС по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» провели очистку более 50 гектаров территории вокруг села Эрец Хинвальского района. Тогда было обнаружено более 300 разных боеприпасов, пишет РС. О вопросах развития туризма в Республике Южная Осетия пишет блогер Алан Парастаев. На прошлой неделе делегация Южной Осетии во главе с президентом Бибиловым побывала на 5-м Владимирском межрегиональном экономическом форуме «Золотое кольцо России-50. Предпринимательство и туризм. Инвестиции в будущее». Организаторами было выделено специальное место для стенда Южной Осетии, который дал представление потенциальным инвесторам о возможностях развития туристического бизнеса в республике. «Я тоже пытаюсь развивать туризм в нашей республике, но, к сожалению, ко мне никто не обращался за информацией, и, конечно, не собирались приглашать. Я обзвонил моих коллег, людей, как я, занимающихся туризмом. Никто из них, никто даже не знал о происходящем», пишет блогер с возмущением. «Я понимаю, власть, и не только наша, всегда больше и лучше знает, что именно нужно народу, в том числе и бизнесменам, и, конечно, в полной мере представила наши интересы перед российскими инвесторами и потенциальными нашими клиентами, туристами. Но можно было бы более подробно рассказать о проделанной работе, провести встречу по результатам поездки, показать стенд хотя бы. Или, например, перечислить тех, кто, кроме президента, был на форуме, чтобы мы могли к ним обратиться с вопросами. Не все же Анатолию Ильичу самому делать», заключает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Сегодня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, подтверждающая право вынужденно перемещенных лиц на, как сказано в резолюции, возвращение в Абхазию из Хинвальский регион Южную Осетию. За резолюцию проголосовало рекордное число стран – 80. Тему продолжит наш спецкор Ираклий Арагвелидзе.
10-я, необязательная к выполнению резолюция, была принята большинством голосов. 14 государств выступили против, 61 страна воздержалась. Первая резолюция, которая была принята в 2008 году, была посвящена только Абхазии, а все последующие документы касаются как Абхазии, так и, как сказано в резолюции, Цхинвальского региона Южной Осетии. По заявлению посла Грузии в ООН Кахимнадзе, в прошлом году за поддержку резолюции выступили 76 государств.
Резолюция подкрепляет фундаментальные принципы временно перемещенных лиц на достойное и безопасное возвращение в свои дома, независимо от этнической принадлежности и права на возвращение собственности. Также она подчеркивает недопустимость насильственных действий, направленных на изменение демографического положения. Фактически еще раз подчеркивает территориальную целостность Грузии.
Традиционно Россия выступила против резолюции. Ее действия поддержали Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Лаос, Науру, Никарагуа, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве. Впервые в этом списке фигурируют Филиппины. Основатель Фонда мира Георгий Тумасян объясняет этот факт давлением со стороны Москвы.
Россия ежегодно предпринимает попытки помешать принятию резолюции, оценивая ее как политическую спекуляцию. Однако на деле сама занята спекуляцией. В прошлом году делегация Филиппин воздержалась при голосовании, а в этом году проголосовала против. Всего неделю назад президент этой страны посетил с визитом Москву, и только этим можно объяснить их негативную позицию по этому вопросу. Позиция Москвы направлена на расшатывание международной поддержки Грузии по этому гуманитарному вопросу, однако на деле, несмотря на небольшие успехи, в целом эта политика терпит неудачу.
Заявил Георгий Тумасян. Политолог Каха Гугулашвили говорит, что в долгосрочной перспективе стратегия России рассчитана на постепенную легализацию ее территориальных завоеваний. По этой причине официальная Москва не раз предлагала Тбилиси позабыть былые обиды и смириться с насильственным перекраиванием границ. В этом контексте инициированные Грузией резолюции нивелируют попытки России придать забвению последствия произошедшего конфликта.
Хочу напомнить, что недавнее переименование Цхинвальского региона со стороны марионеточных властей направлено именно на забвение последствий вооруженного российского вторжения. Их логика понятна. Был Цхинвальский регион или Южная Осетия, которая входила в состав Грузии, но сейчас это Алания, с другой, новой историей. Поэтому очень важно, что ежегодное принятие данной резолюции на Генеральной Ассамблее ООН по-прежнему актуализует вопрос Грузии в повестке дня одного из важнейших мировых форумов.
Считает Каха Гугулашвили. На женевских международных переговорах представители сепаратистской Абхазии и Южной Осетии отказываются от обсуждения вопросов, связанных с возвращением беженцев, и причиной этого называют политизацию вопроса со стороны Тбилиси путем ежегодного выдвижения этой темы на Генеральной Ассамблее ООН. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили раскритиковал работу Конституционной комиссии на встрече, организованной аппаратом Совета национальной безопасности. В особенности его критика касалась всеобщего обсуждения, в ходе которого комиссия не прислушалась ни к экспертам, ни к политикам, не учла мнение неправительственного сектора. Маргвелашвили выразил надежду, что те вопросы, которые есть по поводу сферы безопасности, будут восприняты правильно и адекватно. Заявление парламента о том, что форсировано начинается первое и второе чтение, удивительно, потому что даже в календарном плане не ясно, как они будут учитывать пожелания Венецианской комиссии, которая должна дать свои рекомендации. Я надеюсь, что все поймут необходимость максимального консенсуса по этому вопросу. Но, к сожалению, сегодняшнее заявление производит на меня иное впечатление, заявил президент. Дело азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, который 29 мая пропал в Тбилиси и позже оказался в камере предварительного заключения в Баку, вызвало критические отклики со стороны международных правозащитных организаций, информирует «Грузия онлайн». Расположенная в Париже правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала заявление, в которое потребовало разъяснений от властей Грузии относительно того, каким образом был похищен Афган Мухтарлы, азербайджанский журналист, который проживал в изгнании в Тбилиси, и каким образом его вернули в соседний Азербайджан. Еще одна правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором подчеркивает, что в Азербайджане Мухтарлы ждут сфабрикованные политически мотивированные обвинения о незаконном пересечении границы и контрабанды, и, возможно, ему будет угрожать неминуемая угроза ненадлежащего обращения в заключении. В связи с этим делом свое заявление опубликовала также организация Amnesty International, которая отметила, что это очень зловещее событие для той страны, которая известна карательными мероприятиями против журналистов и правозащитников. Дело об убийстве гражданина Грузии Гиглы Атхазори, которое произошло на одном из контрольно-пропускных пунктов де-факто абхазо-грузинской границы в мае 2016 года, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил военный прокурор самопровозглашенной Республики Абхазия Адгур Агрба. Агрба рассказал, что прокуратура не раз обращалась к грузинским следственным органам через МИД с просьбой предоставить материалы об осмотре места происшествия, изъятые гильзы, видеозапись, данные экспертизы и осмотра тела убитого. По его словам, документы не были представлены, и в отсутствие таких материалов и доказательной базы дело не может быть направлено в суд.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями ведомств и главами местных администраций. Генеральный прокурор Зураб Ачб рассказал о результатах проверки незаконного строительства в двух районах – Гагарском, Гудаутском и в Сухуме, где было выявлено 70 объектов, построенных с нарушениями. С подробностями Елена Заводская.
Президент Рауль Хаджумба продолжает тему незаконного строительства. Сегодня состоялось расширенное совещание с участием руководителей всех структур, которым закон вменяет в обязанность выдавать разрешения и контролировать процесс застройки городов Абхазии. Президент был настроен решительно. Он сказал:
«Но я думаю, что все прекрасно видят, что идет активный процесс незаконного освоения земель, нарушение существующего законодательства. Все эти строительства в большинстве своем производятся без каких-либо разрешительных документов. И если посмотреть по многим городам, эти строения производятся на землях общего пользования, на землях особо ценных. На землях общего пользования, я хочу еще раз вам всем повторить, могут быть эти земли предоставляться только во временное пользование под строение облегченного типа, которые могут разбираться, демонтироваться. А у нас, пойдите, посмотрите, капитально строится, блочного типа, фундамент капитальный. И как вы их собираетесь разбирать? Да мы же сами себя обманываем. Все эти строения в большинстве своем идут в разрез нашего земельного кодекса».
Рауль Хаджумба предоставил слово генеральному прокурору Зурабу Аджба и попросил отчитаться о результатах проверки объектов. Аджба проинформировал:
«Значит, принимая во внимание анализ состояния законности в сфере земельных отношений и учитывая выявленные грубейшие нарушения земельного законодательства в городе Пицунда, органами прокуратуры проводится проверка земельного законодательства в республике в целом. Состояние законности в данной сфере вызывает тревогу, свидетельствует о неэффективности работы в части контроля за использованием земель, предотвращением фактов самовольного строительства со стороны органов местного государственного управления. Большая часть нарушений допускается в Гагарском, Гудаутском районе и в городе Сухум. Так, органами прокуратуры уже выявлено более 70 нарушений земельного законодательства. В частности, нарушение права государственной собственности на землю. Это самовольное строительство, самовольный захват земли, использование земельных участков вопреки их целевому назначению, установка капитальных объектов на землях общего пользования.
Более 40 незаконно построенных объектов выявлено в Гагре, более 10 в Сухуми. По результатам проверки фактов незаконного строительства в Пицунда-Мюсырском заповеднике возбуждены и переданы в суд 4 уголовных дела. Главный архитектор Гагрского района Кудж Тарнава заявил, что сотрудники его управления с 2013 года обращаются в соответствующие органы с жалобами на незаконное строительство. Однако ни разу ни один суд не наложил ни одну штрафную санкцию. Судья Верховного суда Анри Барциц ответил, что есть статья, которая позволяет узаконить самовольное строительство, и эта статья активно применяется. Но суды никогда не принимают решение узаконить строительство, если в материалах дела нет справки о том, что местная администрация в дальнейшем обещает узаконить это строение и закрепит его вместе с участком. Глава города Новый Афон Феликс Даутия рассказал, что в прошлом году проводилась аналогичная проверка, которая выявила более 60 незаконно построенных объектов в Новом Афоне. На их владельцев наложили административные штрафы, размер которых составил 5000 рублей. Одни участники совещания говорили, что надо ужесточить санкции и увеличить размер штрафов в 20, а то и в 50 раз, чтобы пополнить местный бюджет. Другие считают, что даже те санкции, которые есть, не применяются в полной мере, поэтому нет смысла ужесточать. Премьер-министр Беслан Барциц заверил, что незаконно построенные объекты на территории Пицунда-Мюсырского заповедника будут снесены, так как не существует возможности их легализовать. Завершая встречу, Рауль Хаджумба сказал:
«Меры ответственности должны быть не по отношению только к тем, кто построил, а по отношению к тем, кто не углядел, кто дал возможности таким образом решать эти задачи. Тогда этих вопросов станет меньше». И возвращаясь к тем объектам, которые вот мы сегодня здесь озвучили, я хочу, чтобы все знали, будут судебные решения, и судебные решения должны быть исполнены. Никакого другого подхода быть не может. Пора понять, что трястись, значит, мы дотрясемся до того, что государство растеряем. Меры, принятые сейчас, позволят нам в будущем выглядеть лучше.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Президент Самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов не исключил возможность переноса референдума о вхождении республики в состав России на следующий год. Это он сказал в интервью РИА Новости. Жанна Тарханова с подробностями.
В интервью РИА Новости юго-осетинский президент Анатолий Бибилов пояснил, что плебисцит обязательно состоится после соответствующих консультаций как в самой республике, так и в России. Я цитирую. «Никто не отрицает идею проведения референдума. Народ Южной Осетии хочет его провести, и к этому мы рано или поздно придем. От этого мы никуда не денемся». Конец цитаты, сказал Анатолий Бибилов. Бибилов и его партия «Единая Осетия» выиграли большинство мест в парламенте на выборах 2014 года с главным лозунгом о вхождении Южной Осетии в состав России. После победы на президентских выборах 9 апреля Бибилов пообещал начать, цитата, «широкие консультации с политическими силами России и Южной Осетии с руководством России по этой теме». Депутат парламента от «Единой Осетии» Инал Джоев считает, что большинство населения Южной Осетии хочет войти в состав России.
Я тоже для себя сделал вывод, что не сегодня, а тогда, что Осетия войдет в состав России. Тем более, вот сейчас отношения вышли на качественно новый уровень. Вот я так чувствую. Меньшинство подчиняется большинству. Вот без России нам никуда. И исторически так сложилось, и без России нам никуда. И это должно произойти.
Народная партия – сторонница максимальной интеграции с Россией. При этом она выступает за сохранение статуса независимого государства. Лидер народников Александр Плеев говорит, что Южная Осетия – часть русского мира. Кроме того, Россия – главный гарант безопасности для республики. Однако для Москвы, по словам Александра Плеева, выгодно, чтобы Южная Осетия развивалась как независимое государство, говорит Александр Плеев.
Я думаю, что Южная Осетия должна быть независимым союзником Российской Федерации. Сказали, что итоги референдума не дают никаких оснований для преступления, немедленного преступления к процессу воссоединения с Россией. Но если Леонид Анатольевич считает, что это будет дополнительный документ в руках, в наших руках и в руках Российской Федерации, то, в принципе, это разумеется в том, что Южная Осетия навеки связана с Российской Федерацией.
Плеев напоминает, что в январе 1992 года Южная Осетия провела референдум с двумя вопросами об объявлении независимости от Грузии и об объединении Северной Осетии в составе России. По его мнению, результаты референдума 1992 года никто не отменял и никто не вправе их отменить. Депутат Верховного Совета Южной Осетии первого созыва, один из организаторов референдума 1992 года, Валентин Чочев, говорит, что большинство жителей Южной Осетии, как и в начале 90-х годов прошлого века, поддерживают вхождение в состав России, но на условиях самостоятельного субъекта федерации, говорит Валентин Чочев.
Большинство склонны к тому, чтобы вступить самостоятельно быть республикой в составе Российской Федерации. Я ставлю вопрос так, я говорю, почему же тогда? Мы же должны быть единым народом. Но они мне так некоторые вот отвечают, чтобы говорить, как в будущем, конечно, единая республика должна быть осетинская, чтобы еще Россия больше уделила внимание на развитие экономики, чтобы у нас создались какие-то предприятия, заводы. Если будет Северная Осетия, то все сосредоточится на Владикавказ.
В прошлом году президент России Владимир Путин говорил, что Россия не может противиться желанию жителей Южной Осетии провести референдум о присоединении к Российской Федерации. При этом российский лидер отметил, что с руководителем Южной Осетии подробно тему о присоединении к России не обсуждали. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь итоги недели в Абхазии с Зидой Чане.
Сегодня в районном суде Гулрыбского района под председательством судьи Эрланда Сангуля начался процесс. Напомню, что 8 месяцев назад общественность Абхазии была шокирована случившимся в Дранском СИЗО, который выполняет и функцию тюрьмы. В ночь с 30 сентября на 1 октября, когда вся страна отмечала День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, трое заключенных совершили побег. Не с помощью подкопа, или нападения на охрану, просто воспользовавшись тем, что надзиратели по неустановленной причине не контролировали входы пропускного пункта, они вышли за территорию СИЗО и скрылись. Случай был настолько вопиющим, что начальник изолятора Геннадий Чхетия и еще 9 сотрудников правоохранительных органов были задержаны. Спустя время их, однако, освободили из-под стражи. Беглецов так и не задержали, они скрылись на территории Грузии. Все трое до этого были осуждены на большие сроки заключения. Гурам Инабжба и граждане Грузии Ривас Угрехилидзе и Бачуки Латария. Сегодня в суде сторону обвинения представляли сотрудники прокуратуры Эльвира Хазириши и Альдона Челегава, сторону защиты Роберт Киян, адвокат майора милиции, работавшего начальником режимной охраны СИЗО Дмитрия Айба, Иван Зарандия, адвокат полковника Геннадия Чхетия, Тея Чагунава, адвокат Грачи Исаакяна, работавшего контролером СИЗО Артур Айба, адвокат Мираба Воуба, милиционера, прикомандированного для охраны СИЗО. Выступая с обвинительным заключением против Дмитрия Айба, Эльвира Хазириши сказала о его действиях, в частности, следующее.
1 октября 2016 года, примерно 2 часа 36 минут, заключенный Латаре Инакшва Югархилидзе, воспользовавшись небрежным отношением к службе со стороны Айба и тем, что двери в их камерах, двери и секции и центральные двери режимного корпуса, двери, ведущие из режимного административного корпуса. 3 двери, расположенных в КПП-1, не заперты. Лица, осуществляющие охрану, спали и использовав имевшиеся при себе запрещенные в условиях следственного изолятора предметы, металлический пожарный багор и лом, взломали решетку окна и спрыгнули во двор режимного объекта, выйдя через КПП-1, совершили побег.
Ну а кого до этого Дмитрий Айба пропустил для ночного свидания в СИЗО? В обвинительном заключении об этом сказано так.
Так Айба примерно в час ночи 1 октября 2016 года предоставил заключенному СИЗО МВД Республики Абхазия Бачале Адамуру свидание в ночное время и в запрещенном месте, пропустив вовнутрь режимного корпуса СИЗО троих гражданских лиц Шамба Милора, Сушва Алхаса и девушку, личность которой не установлена, прибывшей для знакомства с заключенным Бачале, где последние находились в камере 5.0 примерно до 2 часов 30 минут 1 октября 2016 года.
Далее Эльвира Хазириши и Альдона Челегава зачитали обвинительное заключение против остальных троих подсудимых. Айба и Чхетия своей вины не признали, а Саакян и Воуба признали, подтвердив, что они спали во время побега. Адвокат Чхетия Иван Зарандия заявил, что его подзащитный был назначен на должность начальника СИЗО всего за 4 месяца до случившегося и за это время успел направить бывшему министру внутренних дел Леониду Дзабжба и нынешнему Аслану Кубахия 6 рапортов, в которых говорилось о необходимости принятия мер по усилению охраны объекта. Зарандия выступил с ходатайством о вызове в качестве свидетелей по делу в дополнение к имеющимся Дзабжба и Кубахия. Представители гособвинения не возражали, и судья удовлетворил ходатайство. Следующее заседание суда намечено на среду 7 июня. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наши слушатели, наверное, догадались, что это был Виталий Шария о суде над сотрудниками Дранского изолятора. А теперь Изида Чаня. Итоги недели.
Внешнеполитическое ведомство Абхазии отреагировало на этой неделе на проект декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии, который был оглашен 29 мая текущего года на заседании сессии парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси. В документе, в котором Абхазия называется оккупированным районом Грузии, содержится призыв к России отменить признание Абхазии и Южной Осетии. МИД Абхазии в очередной раз советует членам НАТО самостоятельно собирать информацию, а не брать за основу искаженные сведения грузинских источников. При таком подходе представителям парламентской ассамблеи НАТО стало бы известно, что Грузинская ССР уже давно не существует, что Республика Абхазия с 1993 года является независимой, а с 2008 года и признанным государством, которое испытывает постоянное давление со стороны Грузии, осуществляющее полное полномасштабную международную изоляцию республики и дискриминацию ее граждан, говорится в комментарии МИД Абхазии. 29 мая, предваряя начало курортного сезона, министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкий рассказал СМИ о новых экскурсионных маршрутах, среди которых есть пилотный проект сельского туризма. Первый такой объект в селе Дурибш предлагает отдых в частном секторе, в сельской местности, где туристы смогут ощутить всю прелесть деревенского быта. Кроме того, министерством разработан ряд новых маршрутов в высокогорную часть Абхазии к водопадам, озерам и целебным источникам. На этой неделе глава государства поручил правительству рассмотреть вопросы, связанные с реструктуризацией задолженности за потребляемую электроэнергию и представить свое видение по решению проблемы собираемости платежей. Рауль Хаджимба заговорил и об амнистии для некоторых категорий неплательщиков. Эта идея понравилась не всем. Особенно негативно отреагировали законопослушные граждане. Незаконному строительству, в том числе на особо ценных территориях и заповедных зонах, было посвящено совещание президента с руководством Генеральной прокуратуры, Верховного суда, глав городских и районных администраций, главных архитекторов городов и районов. Генпрокурор Зурапачба сообщил, что прокуратурой выявлены более 70 грубейших нарушений земельного законодательства в Пицунде, в Гагарском, Гудаутском и Сухумском районе. Самовольное строительство, самовольный захват земель, использование участков по нецелевому назначению, установка капитальных объектов на землях общего пользования. По этим фактам возбуждены 4 уголовных дела и 4 иска были направлены в суд Гагарского района. В последний день мая президент по предложению блока оппозиционных сил внес на рассмотрение парламента кандидатуру судьи Конституционного суда бывшего генерального прокурора Сафарбея Микамба. Напомню, что одна из кандидатур, представленных оппозицией на эту должность, была возвращена парламентом по причине несоответствия установленным критериям. В Верховном суде подходит к завершению процесс Астамура Отарба против Центральной избирательной комиссии. Отарба, проигравший своему оппоненту Дмитрию Гунба, подозревает окружную избирательную комиссию в манипуляциях во время выборов. Сегодня, 2 июля, суд завершил опрос свидетелей и дал ответчикам и заинтересованной стороне время на ознакомление с ходатайством истца об изъятии у ЦИК и пересчете избирательных бюллетеней. Свидетельскими показаниями, очень напоминающими судебный процесс в фильме «Данелия Мимино», где свидетель, пытаясь подыграть ответчику, смешно путается в своих показаниях, я завершу свой обзор. Итак, адвокат обращается к председателю окружной избирательной комиссии Владимиру Авицпо.
Суду вы ранее неоднократно доказывали о том, что ни Герерума, ни Цудболёсика там не видели, их там не было. Вы сегодня услышали его показания. Вы подтверждаете его показания?
Я его там не видел.
Я вам объясняю. Он у багажника спиной ко мне стоял. Он спиной же он не может видеть.
Это была рубрика «Итоги недели с Изидой Чаня».
Гость недели.
В рубрике «Гость недели» гендиректор Русского театра драмы Сухуми Ираклий Хиндва. С ним беседует наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Я знаю, что вы по своему образованию политолог. Как вы стали руководителем театра?
Для руководителя театра, особенно с таким уставом, как у нашего, где должность генерального директора предполагает руководство не только административной и хозяйственной частью, но и творческой частью тоже. Все-таки нужны навыки менеджмента. Профессиональный политолог, он в первую очередь хороший менеджер. И я очень рад, что у меня это образование есть. И на самом деле это все вещи не столь уж далекие. Тем более я много лет болен театром.
А каково было положение театра на момент вашего прихода?
Я изучал ситуацию, прежде чем принять решение прийти сюда. Положение было сложное. 6 лет не было ни одной премьеры. Но это могло быть связано с тем, что здание стояло на ремонте несколько лет. Но из-за того, что действительно было все нехорошо с финансированием, из-за того, что люди, которые много лет работают друг с другом, постепенно притираются, и очень сложно в этой ситуации принимать какие-то волевые решения.
Какие острые проблемы были у театра и какие задачи нужно было решать в первую очередь?
Проблем было много, конечно, финансовая проблема. В принципе, эта проблема и сегодня остается очень острой, потому что финансирование театра бюджетное, безусловно, недостаточно. Вторая проблема – это проблема творческая. К сожалению, вот такая творческая стагнация была очевидна. Потому что театр не может работать изредка. Чтобы театр был эффективным, чтобы актеры, которые ходят на сцену, оставались профессионалами, они должны регулярно работать. Сегодня они играют спектакли 3-4 раза в неделю. Еще организационные проблемы, конечно, очень серьезные. Это же огромный имущественный комплекс. Тут куча проблем технических. Здесь оборудование дорогое, которое нужно обслуживать. Здесь была нехватка целого ряда специалистов. Проблемы были с специалистами по свету, например. С монтировщиками декораций просто не было. Четвертая проблема – это то, что все-таки театр плохо был представлен в медиапространстве, и у него не было бренда, лица. Мы даже название сделали другим. То есть оно сохранилось, как старое название полное, а сокращенное название «Русдрама» было придумано из таких вот маркетинговых целей, потому что он очень запоминающийся, его легко выговорить, и он просто сегодня вот уже как элемент сознания каждого сухумчанина. Люди знают, что такое «Русдрама».
Каким был бюджет театра последние 3 года? Есть ли какая-нибудь динамика в этом процессе?
Есть 2 части у бюджета любой организации государственной. Это фонд оплаты труда и все остальное. Вот если говорить об этом всем остальном, это очень важно, потому что театр – это здание, которое надо обслуживать и ремонтировать. Это сцена, где оборудование стоимостью десятки миллионов рублей. Одна голова интеллектуального света стоит 600-700 тысяч рублей, а у нас их больше 10, например. И за этим всем надо следить. И еще нужно платить приглашенным режиссерам, которые стоят очень недешево, но без приглашенной режиссуры театр развиваться не может. Вот на это, например, в прошлом году государство выделяло 700 тысяч рублей. В этом году нам государство пошло навстречу, бюджет вырос 2 раза. Больше 60% наших доходов – это продажа билетов. Ну и, конечно, появились меценаты, которые нам помогают.
Каково сегодняшнее состояние театра? Что изменилось в нем за последние 2 лет?
Ну, я могу сказать о том, что изменилось в нем за последний год. На свой период я могу ответить, но изменилось все. Я думаю, что это очевидно всем, кто хоть какое-то представление имеет о русском театре и вообще о театрах Абхазии. И это результат огромного труда всего коллектива, ежедневного, без выходных. Что изменилось? За последний год наш театр превратился в самое посещаемое и популярное учреждение культуры страны. И нас Министерство культуры в прошлом году назвало прорывом года. Потому что мы за период с 19 октября по сегодняшний день выпустили 7 премьерных спектаклей. И возможности театра выросли, мы техническое перевооружение постепенно тоже производим. И оплата труда в театре выросла. Актер получает от государства 13 тысяч рублей. И, естественно, мы выплачиваем и премии актерам. Поэтому эта сумма может и вдвое увеличиваться и так далее. То есть все зависит от занятости актера и зависит от того, сколько мы смогли продать билетов.
За последние несколько месяцев вы стали приглашать режиссеров из-за рубежа. Да. Это как-то повлияло на качество спектаклей?
Это прямым образом повлияло, потому что режиссер – это бог в театре. Это человек, который создает пространство магии. И мы, к сожалению, практически в Абхазии не пользовались этим инструментом развития театра. И вот именно это повлияло на ту ситуацию, которая сложилась в наших театрах. Мы варимся в собственном соку. У нас есть талантливые люди, но нельзя без сотрудничества с внешним миром развивать не только театр, вообще ничего нельзя. Мы сотрудничаем с российскими театрами, и с театром имени Вахтангова, и с театрами региональными, скажем, с Архангельским театром драмы.
Можете рассказать о репертуаре театра?
Да. Вот когда я пришел в театр, мной было принято решение о снятии с репертуара всех спектаклей, кроме одного. Тартюф, который по сей день играется. И после этого мы начали выпускать премьеры. Вот у нас в 2016 году с октября по декабрь вышел 4 новых спектакля. И вот сейчас у нас осталась премьера 5 вечеров. И в ближайшее время выйдет спектакль «Примадонна». То есть, в принципе, у нас уже будет 7 спектаклей в репертуаре. И это количество будет расти. Думаю, что за 2 года у нас будет большой такой репертуар из 15 спектаклей.
Расскажите, пожалуйста, о планах театра на этот год.
У нас впереди еще несколько премьер. Планы расписаны до конца 2018 года. 15 июня состоится премьера комедии «Примадонны» по пьесе американского комедиографа Кена Людвига. В конце года мы должны реализовать проект по игроку Достоевского.
Вы сказали, что скоро состоится премьера «Примадонны». Да. Есть ли у спектакля секреты, которые вы могли бы рассказать, чтобы как-то заинтересовать зрителя?
Мы хотим разнообразить репертуар театра. У нас есть очень серьезные спектакли, где зритель может и поплакать. И в этом захотелось, чтобы шел спектакль, который является чистой, абсолютной комедией, где 2 часа беспрерывного смеха. И вот такую пьесу «Примадонны» мы будем как раз и реализовывать. Уже 15 июня будет премьера. Режиссер Сергей Ефремов, он мастер комедийных постановок. В чем особенность спектакля «Примадонны»? В нем мужчины будут на некоторое время перевоплощаться в женщин. Там будет 2 персонажа. Это 2 актера безработных, которые узнают, что есть богатая старушка, которая ищет своих племянниц, чтобы оставить им наследство. И они решили переодеться в этих племянниц, но потом уже они влюбляются в других племянниц этой же старушки. Для любого мужчины-актера сыграть женщину – это счастье, потому что здесь ты можешь в полной мере проявить все свои способности. Сделать это не пошло и не примитивно, а сыграть женщину, оставаясь при этом мужчиной, вот это самое высокое и серьезное, что может сделать драматический актер. Поэтому мы очень ждем этого спектакля. Это будет красиво и со вкусом сделано. И главное, что это будет очень смешно. Всех приглашаем на премьеру.
В рубрике «Гость недели» был гендиректор Русского театра драмы в Сухуми Ираклий Хиндбе. С ним беседовала Дарья Пабба. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.